რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. 1915-й, 100 лет спустя. Фрейд, романсы. Советские писатели о США. Пельняк. Беседа с Борисом Парамоновым. Богатая соседка. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Соломон, в нашем цикле мы часто говорим о культурных революциях, о культурных фигурах, о поэзии, о литературе, об искусстве, о живописи, о музыке. Но 1915 год был, как и все эти страшные годы, посвящен войне. Война стала фоном того времени, и все, что происходило, происходило на фоне военных новостей, военных событий. Сегодня я предлагаю заглянуть в одну из воюющих стран, а именно в Австро-Венгрию, потому что именно там в 1915 году творил, думал и страдал Зигмунд Фрейд. 15-й год был для него чрезвычайно важным и творчески очень богатым. Может быть, таким же богатым, как на рубеже веков, когда Фрейд создал свою теорию и писал «Толкование сновидений», книга, которая стала исторической для всей западной философии. Что же было в 1915 году в Вене, в Австро-Венгрии, в этой империи, за которой, собственно говоря, и началась Первая мировая война? Для всех 15-й год был страшным и тяжелым. Для англичан это было поражение в Галлиполе. Для русских это было поражение от немецкой армии, в результате которой 1 миллион только пленных взяли немцы у русских. Французы были обескровлены. Но для австрийцев, наверное, было все еще хуже, потому что австрийская армия всюду терпела поражение. Именно в 1915 году шли страшные бои на Карпатах. Это все было связано с крепостью Перемышль, которая была символом сопротивления Австро-Венгрии русским войскам. Точно так же, как Верден был для французов такой важной переломной точкой, так Перемышль был для австрийцев. Это крепость, которая была окружена русскими солдатами, и в конце концов русские взяли эту крепость. И во время попыток прорваться к этой крепости были страшные бои на Карпатах. Все было в снегу, целые подразделения замерзали до смерти. Снаряды либо тонули в снегу, либо отскакивали от льда. Винтовки приходилось греть на кострах. Австрия принесла жертву 800 тысяч человек.
Это что-то невероятное. Знаете, когда я слышу эту статистику...
Это чудовищно.
Это
да,
чудовищно. Это боже мой. Действительно, всякий раз думаешь о том, что Европа совершила почти удавшуюся попытку самоубийства.
Именно так. И для австрийцев это было еще особенно тяжело, потому что именно в 1915 году стала распадаться Австрийская империя, и славянские войска все время вызывали сомнения в лояльности, и пражский полк был даже распущен. Но так или иначе, понятно было, что никакой быстрой победы не будет, и никакой славы эта война никому не принесет. Я говорю об этом потому, что это то настроение, которое
овладело Фрейдом
в эти дни. Его сын сражался в окопах, и он никогда не знал, какая пуля пролетит на мимо или убьет его. Он об этом думал каждый день. Именно поэтому Фрейд в 15 году написал книгу исторически необычайно важную. Это была книга «Мысли о времени войны и смерти». Ему было 59 лет. Фрейд был уже всемирно знаменитым человеком. Его теория отнюдь не была общепризнанной, но, тем не менее, все о нем знали, и он чувствовал свою ответственность перед цивилизацией, потому что он пытался ее осмыслить. Когда он начал писать о войне, он сказал, что люди уже никогда не смогут увидеть этот мир счастливыми. Он говорил о том, что мы переживем эту войну, мы все переживем, но счастливым этот мир уже никогда не будет.
Это замечательное предсказание, и оно свершилось, да.
Но главное для него было то, что психоанализ, с его точки зрения, объяснял и доказывал, что произошло. Только через психоанализ можно было понять весь ужас и кошмар войны. Он представлял себе это так. Наш ум – это игрушка инстинктов. Мы не способны справиться с тем варварством, которое в нас заложено. Я всегда представляю себе, на Востоке есть такой образ. Наш разум – это обезьяна, которая пытается удержаться на бешеном тигре. Вот что это такое. Примерно то же самое говорил и Фрейд, который вывел отсюда неудовлетворенность культурой. Он считал, что культура, цивилизация, в данном случае это одно и то же, не способна спасти человечество от его убийственных импульсов. И война это показала. Война для Фрейда была важным стимулом в его мышлении, потому что она подсказывала важные темы, а именно тему цивилизации и тему смерти.
Вы знаете, тут парадокс заложен. Он заключается в том, что война погрузила Фрейда вот в это море отчаяния, связанное с тем, что сын у него воевал, и другие родственные у него были потери в этой войне. Как человек Фрейда эта война очень мучила в его повседневном существовании. Но как для теоретика культуры война послужила подтверждением для него правильности его теории.
И не только. Он сделал любопытные выводы из этих мыслей. Он писал, что вся наша культура проиграла в этом войну. Ну как это так? Ведущие нации Европы воюют. Это не дикари, которые не обладают цивилизованными навыками, а это люди, которые цвет культуры. И даже у первобытных людей убийство было связано с очистительными ритуалами. Но здесь государство взяло на себя эти очистительные ритуалы, и убийца стал героем. То есть все цивилизованные покровы были сняты. Что же делать? Значит, получается, что цивилизация проиграла. И тут любопытным образом Фрейд нашел выход из этой ситуации. Мне кажется, что это тогда еще было даже не очень-то
осознанно
этот выход. А по-моему, это совершенно замечательно. Он сказал, что единственное спасение от собственно наших инстинктов – это лицемерие. Цивилизация – это лицемерие. Мы вынуждены врать и притворяться для того, чтобы жить друг с другом.
То есть быть политкорректными.
Вот это я и хотел сказать. То есть Фрейд предсказал политкорректность. И каждый раз, когда над политкорректностью смеемся мы, а мы это делаем постоянно, потому что политкорректность бывает глупой, смешной, унизительной. Не бывает такого специально женского искусства или национального меньшинства, которое заменяет Мольера. Это все смешно. Но тем не менее, то, о чем говорил Фрейд, именно сегодня и торжествует. Потому что вежливость – это лицемерие. Лицемерие – это лекарство, которое спасает цивилизацию от того, чтобы она потерялась в океане инстинктов. И это довольно любопытная мысль Фрейда, который сказал, что с каждым поколением лицемерия будет больше. И это наша единственная надежда.
Знаете, я совершенно с вами, Саша, согласен. Именно сейчас в России как бы по нарастающей идет волна насмешек над этой политкорректностью. И я должен сказать, при том, что мы с вами действительно в разговорах, поскольку мы сталкиваемся все время с переизбытком, условно говоря, этой политкорректности в нашем с вами повседневном существовании, и мы можем посмеиваться над какими-то гротескными формами этой политкорректности. Тем не менее, и вот это я хочу подчеркнуть, вот за наши с вами почти 40 лет проживания в Нью-Йорке, эта политкорректность вошла в нашу кровь. Мы понимаем, что в каком-то смысле это может быть лицемерием. Мы назовем это правильно, согласно Фрейду, усвоенными уроками цивилизации. Но она стала частью нашего сознания, и мы автоматически не можем себе позволить каких-то оскорбительных и глупых, дурацких заявлений, которые с легкостью слетают с уст многих современных, вполне достойных российских деятелей культуры.
Абсолютно с вами согласен. Но посмотрите, с чего началась Первая мировая война. Да с учебников истории. Каждая страна представляла другой народ в виде пародии, карикатуры. Это гуны-немцы, эти легкомысленные французы.
Да, лягушатники, да.
Лягушатники. Вот так с этого началась война. Сегодня это немыслимо, потому что в атмосфере политкорректности лицемерие это не позволит. Я бы сказал, что фигура Обамы в качестве президента США стала возможной только благодаря политкорректности, только благодаря тому, что политкорректность сделала нас расово слепыми. Другая тема, которую война подсказала Фрейду, это смерть. Он писал о том, что смерть для человека – это опыт, который он не может осознать. Он не может понять, как смерть может быть, и поэтому с ней невозможно примириться. Любопытно, что он говорил о том, что в таком гипотетическом первобытном обществе, о котором он писал очень часто, смерть была источником мысли о религии, потому что, поскольку человек не может умереть, он должен жить в каком-то другом месте. Вот эта загробная жизнь, она продолжает существовать. Любопытно, что эта теория, которая, в общем, опытным путем не могла быть подтверждена, недавно как раз-таки получила опытное подтверждение. Недавно ученые раскапывали неандертальские могилы. Есть такая область археологии, палеоботаника. Они изучали старинную пыльцу. И они обнаружили, что в этих захоронениях присутствует пыльца разных цветов. Что это значит? Что неандертальцы приносили мертвым букеты, собранные в разных местах. То есть это были какие-то ритуальные. Вы представляете себе, вот где родилась религия. То есть нужны были какие-то специальные ритуалы, чтобы похоронить этих первых людей. И в конце концов, Фрейд, который написал в 15-м году 8 больших статей и книгу, это был необычайный творческий взрыв. И он сказал, знаете, что самое странное? Мы приспособились к войне. Я пишу статьи, я принимаю по 8 часов в день больных. Каждую минуту мы можем умереть. Но именно ощущение смерти, которое стоит над нами каждую секунду, делает жизнь полной, полноценной. И в этом странном ощущении жизни, в этом парадоксе, скрывается глубина той военной ситуации, в которой...
Вы знаете, это парадокс, о котором я слышал от людей, которые прошли через Великую Отечественную войну. Часто вот ветераны вспоминали о том, что, так мне говорил отец, я слышал от многих фронтовиков, что они никогда не жили такой насыщенной, полнокровной жизнью, о которой они потом вспоминали даже с некоторым оттенком ностальгии, как это было во время войны.
У Уоллеса Стивенса, замечательного американского поэта, есть стихотворение, где есть такой афоризм. «Смерть – мать красоты». Правда, Стивенс был страховым агентом, так что ему это было свойственно.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы с Соломоном Волковым продолжаем выпуск нашего цикла «1915 век спустя». Соломон, я сегодня хочу продолжить тему Фрейда, но на совсем другой территории. Когда мы говорим о подсознании, в том числе о подсознании нации, то не очень понятно, как это подсознание увидеть. У меня всегда была теория, что подсознание современной культуры – это ее Голливуд, скажем. Массовая культура – это и есть подсознание. Тут важно не то, о чем говорит массовая культура, а тут важно то, что нам нравится, что мы выбираем из нее. Потому что вот этот вот контакт происходит на подсознательном уровне. Именно поэтому я предлагаю сегодня отправиться в 1915 год и навестить самый модный жанр того времени, самый популярный, а именно романсы.
Это очень интересное предложение, потому что оно связано, идея русского романса 1915 года, или того, что было популярным в 1915 году, связана тесно с другим аспектом массовой культуры, с революцией, я бы сказал. В этом смысле. Это рассвет граммофона, граммофонной промышленности, которая впервые стала промышленностью именно в эти годы в России. Впервые записи на граммофоне, сравнительно недавно это еще была экзотическая и такая дорогостоящая очень новинка с Запада, но именно в эти годы граммофонные записи стали невероятно популярным и доходным видом продукции в России. Пластинки стали очень популярными, они стали расходиться в сотнях тысяч экземпляров. И они создали создали совершенно новую среду потребления культуры. Многие встречали это торжество массовой культуры с ужасом.
Ну, как и сейчас мы тоже встречаем с ужасом торжество массовой культуры.
По-моему, это традиционное такое явление. Встреча с ужасом массовой культуры. Но возвращаясь к граммофонным пластинкам, в эти годы получили распространение романсы традиционные, старинные, которые непонятно вообще откуда даже вынырнули и получили широчайшее распространение. Причем вот тоже вот это все страшно интересно. С одной стороны, они были популярны в такой, это не назовешь даже мещанской средой, это было какой-то вот такой вот средний, что ли, класс, я не знаю. Ну, конечно, да, с уклоном к тому, что мы называем сейчас презрительно мещанство, а что в тогдашней России было просто-напросто определением, так сказать, классового места данного слоя.
Социальное,
мещане, да, и это было официально.
Это еще не было кличкой.
Да, это было официальным определением принадлежности к тому или иному сословию.
Соломон, а что характерно именно для русского романса? Ведь романс – это международное понятие. Есть замечательные немецкие, австрийские романсы, есть романсы Шуберта, Бетховена, Вульфа, есть французские романсы – Гуно, Берлиоз, Бизе. А что такое русский романс? В чем специфика русского романса?
Русский романс – это, на самом деле, очень причудливый, экзотический цветок, который появился впервые еще в XVIII веке. И многие очень популярные примеры русского романса относятся к XIX веку. И они сохранились, что тоже очень любопытно, до наших дней. Всякий раз, когда сталкиваешься с массовой культурой, на самом деле для меня массовая культура, в особенности, конечно, русская массовая культура, которой я очень интересуюсь профессионально, это поле чудес, это поле загадок. Вот, к примеру, всем абсолютно, я уверен, нашим слушателям знакомый русский романс «Гори, гори, моя звезда». До сегодняшнего дня можно услышать уверенное заявление в том, что этот романс написан никем иным, как адмиралом Колчаком. Это абсолютно абсурдное заявление. Романс написан композитором Петром Булаховым, который родился в 1822 году, умер в 1885 году, который целую серию популярных русских романсов написал нам «Нет, не люблю вас», там, в частности. Романсов 20 популярных ему принадлежит. Из них, конечно, самый знаменитый «Гори, гори, моя звезда». Но что интересно, до самого недавнего времени считалось, например, что автором романса является, ну, конечно, я отвергаю эту абсурдную версию о Колчаке, это роман 19 века, некий Пойгин, тоже автор знаменитых романсов, неизвестные авторы, кто угодно. О том, что это Петр Булахов, вспомнили сравнительно недавно. Человек очень интересной судьбы, у него отец был знаменитым певцом, и дочка знаменитой певицы по фамилии Збруева, которая оставила воспоминания о Петре Булахове, он был паралитиком, он всю жизнь был прикован свою сравнительно недолгую жизнь к креслу. Иногда только мог позволить себе встать и, так сказать, потыкаться в фортепиано. Это был в каком-то смысле несчастный человек. У меня есть такое определение, что такое гений. Ну, там много, может быть, вариантов, но я лично считаю гением человек, который написал хотя бы одно произведение, которое стало всенародно любимым.
Конечно, как Марсельеза, да?
Да, все, неважно. Написал одно стихотворение, которое было принято народом, или нечто сочинил такое, что знает весь народ. Причем это может быть даже в каком-то таком парадоксальном ключе. Это могут быть какие-то смешные вещи, но все равно. Вот, принял народ, значит, ты гений. Вот этот Петр Булахов, причем на слова тоже, некто Чуевский. Кто такой Чуевский? Что такое Чуевский? До сих пор можно встретить по отношению к «Гори, гори, моя звезда» ощущение, что ни автор неизвестен, ни слов, ни музыки.
Вот интересно, это... что в 1915 году, в нашем 1915 году, именно романс «Гори, гори, моя звезда» был, как говоря современным языком, главным хитом того года.
В том-то и дело. И не случайно. Потому что с войной был связан всплеск вот таких фаталистических настроений. И в этот момент романс типа «Гори, гори, моя звезда», меланхолический, я не сказал бы, что это уныло. Вот именно особая какая-то такая экзистенциальная меланхолия, свойственная ему, сделала его таким популярным.
Вот мне кажется, вы ответили на мой вопрос, что является характерным для русского романса.
Причем экзистенциальная меланхолия.
У него есть и более простые слова. Одна исследовательница русского языка, она живет в Австралии, она написала, что весь русский мир держится на трех китах. Тоска, душа, судьба. На этих трех китах и стоит русский романс.
Замечательно сказано. Давайте мы послушаем этот замечательный, бессмертный, я считаю, романс «Гори, гори, моя звезда» в записи именно 1915 года в исполнении популярного тогда певца Сабинина. Этот романс разошелся в сотни тысяч экземпляров. Итак, «Гори, гори, моя звезда» – сочинение Петра Булахова. Запомните это, наши дорогие слушатели.
«Гори, гори, Что романсы оказали большое влияние и на высокую литературу. Шкловский говорил о том, что весь блок вышел из романса.
Да, это вообще очень интересное наблюдение именно формалистов Шкловского и Тынянова. И я хочу подтверждение этого прочесть потрясающее, мне кажется, стихотворение блока, которое принадлежит к этой эпохе. Это поздний блок и полностью навеяно русским романсом, и эпиграфом к этому стихотворению тоже взяты строчки романсовые. «Утро туманное, утро седое». Автором, конечно, этих строк является Тургенев. Итак, «Седое утро блока». Утреет с Богом по домам. Позвякивают колокольцы. Ты хладно жмешь к моим губам свои серебряные кольца. Я, который раз подряд целую кольца, а не руки. В плече откинутом назад задор свободы и разлуки, но еле видное за мглой, за дождевою, за докучной, и взгляд, как уголь под золой, и голос утренний и скучный. Нет, жизнь и счастье до утра я находил не в этом взгляде, не этот голос пел вчера с гитарой вместе на эстраде, как мальчик шаркнул поклон, отвешивает «до свидания», и звякнул о браслет жетон, какое-то воспоминание. Я молча на нее гляжу, сжимаю пальцы ей до боли, ведь нам уж не встречаться более. Что ж на прощание ей скажу? Прощай. Возьми еще колечко, оденешь рученьку свою и смуглое свое сердечко в серебряную чешую. Лети, как пролетала тая, ночь огневая, ночь былая. Ты время, память притуши, а путь снежком запороши. А завершить нашу передачу после этого стихотворения блока я хочу еще одним романсом из вот серии этих русско-цыганских романсов, которые такое влияние на блока оказали. «Не уходи, побудь со мной» эту строчку тоже к одному из своих стихотворений взял блок. И тоже та вечная проблема с авторством. Вероятно, автором этого опуса и музыки, и слов является композитор Николай Зубов, который родился в 1867 году и умер в 1906 году. Он этот романс посвятил Анастасии Вяльце, самой популярной эстрадной диве той эпохи. И когда она умерла, это был траур для всей России. А мы, услышав этот тоже бессмертный романс «Не уходи, побудь со мной» в исполнении певицы Лабинской, и запись эта тоже той же эпохи, 1915 года.
Thank you. Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Советские писатели США. Пильняк. Беседа с Борисом Парамоновым. Богатая соседка. Необыкновенные американцы Владимира Морозова.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Вторая часть «Американского часа». Советские писатели о США. Пильняк. Беседа с Борисом Парамоновым. Богатая соседка. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Этим летом «Американский час» провел цикл передач Владимира Абаринова «Советские писатели в США». Четыре передачи были посвящены американским впечатлениям Горького, Есенина, Маяковского, Ильфа и Петрова. Эти беседы, если судить по откликам наших слушателей и читателей, оказались чрезвычайно популярными. Именно поэтому Борис Парамонов предложил дополнить этот цикл, заполнив несколько лакун. Сегодня Борис Михайлович расскажет об американском романе-травелоге Бориса Пильняка.
Борис Пильняк был в Соединенных Штатах в 1931 году и совершил путешествие по Америке почти тем же маршрутом, что Ив и Петров в 1935. Он написал об этом путешествии книгу под названием «Окей. Американский роман». Сопоставление этих книг дает яркую позитивную иллюстрацию к литературным теориям формалистов. Один из формалистических постулатов – литература не есть отображение действительности, следовательно, никаких значимых выводов социально-политического плана из литературы сделать нельзя. Есть материал и есть стиль, и стиль куда важнее. Материал у Ильфа и Петрова, с одной стороны, и Пильняка, с другой, одинаковый – Америка, а книги получились совершенно разные. Я бы так простыми словами сформулировал впечатление от обеих книг. В одноэтажной Америке страна предстает приятной, располагающей к себе, а у Пильняка – отвратительной, хотя и не лишенной элементов величия.
Еще бы, при русской любви к географической магии, по крайней мере, громадных размеров страны Америки – уж никак нельзя отрицать.
При этом, что интересно, Александр Александрович, ведь идеология у Ильфа Петрова и Пильняка номинально одинаковая. Они советские писатели, и этого ни в коем случае не отрицают, а наоборот подчеркивают. Так в чем же дело? Почему такие разные книги?
Потому что писатели разные, стилистически разные.
Опять же, простыми словами скажу. Ильф и Петров писатели хорошие, а Пильняк скорее плохой. Он раздражающий писатель, выкрутасами своими раздражающими. Новатор, который был эпигоном. Вот формула. Кстати, он эпигон Андрея Белого. И знаете, кого он мне еще напоминает? Вознесенского, такого же натужного авангардиста. Пильняк любит сочинять какие-то вымученные словечки или искажает всем давно известные. Он, например, пишет не «оазис», а «оаз». Почему-то избегает слова «или», пишет везде «иль». Придумывает слово «холостеж», «холостая молодежь», значит, пассажиры парохода балуют, то есть устраивают бал. Или вот такое. В витрине был выставлен одежный снаряд. Это значит снаряжение, то есть предметы одежды, в конце концов. Это очень скоро начинает раздражать читателя.
Неологизмы часто невыносимы, даже когда они встречаются у гениев. Меня у Маяковского всегда бесило «до дней последних донца». Хотя это еще безобидно. Даже у Мандельштама знаменитая строка «Он один лишь бабачит и тычет» кажется выпирающей и лишней.
Но это, в общем, мелочи. Для стиля Пильняка наиболее важно другое. Он отказался в прозе от внятно артикулированного сюжета, заменил его соположением разных по материалу кусков и связывает их чем-то вроде музыкального контрапункта, дает связь повторением какого-то определенного мотива в разных кусках.
Возможно, это влияние модного
доведенного тогда Дос Пассоса. Солженицын использовал нечто похожее в своих поздних опусах.
И еще один прием для него характерен. Он любит вместо описания давать перечисления, инвентарь предметов, относящихся к тому или иному фрагменту. И вот так же он написал книгу об Америке. Он попросту перечисляет. Берет, например, американскую дорогу, знаменитый американский хайвей. Образ один. Он сравнивает дорогу с конвейером на заводе Форда. Но на этом конвейере автомобили не делают, а по нему автомобили едут. И вот это всячески разворачивается, вернее, наворачивается. Получается довольно выразительно, но вскоре утомляет. Или еще пример. Он говорит, что в Америке электричества много, и начинает перечислять, где оно и как. И на улицах, и под землей в сабвее, и в лифтах, и дверные замки на электричестве, и рефрижераторы, холодильники, и в швейных, и пишущих машинках, в автомобильных аккумуляторах, и дальше, и дальше, и дальше. Страница на полторы без абзацев. Вас начинает подавлять, давить это перечисление. Вы начинаете задыхаться. И так обо всем. И о Голливуде, куда Пельняк был приглашен исправлять сценарий советской жизни в представлении Голливуда. И о чикагских бандитах, о ракетирах. Пельняк называет их ракетчиками во главе со знаменитым Ал Капоном. О неграх и индейцах. И о деятельности американских политических машин. И о засилье рекламы. Получается, что американское изобилие приобретает негативный оттенок.
Понятное смятение. Моя теща сказала об Америке одно. Здесь слишком много товаров.
Но не верьте этой картине. Пельняк дает не образ Америки, а образ собственной прозы.
Все же дал он какое-то представление об Америке? Заметил что-то верно? Факты какие-то достоверные сообщил?
По-моему, нет. То есть, конечно, факты сообщал, но очень приходящие по своему существу. Все, на чем он настаивал и широко по своему обыкновению размазывал, все это уже устарело. Глубинного образа Америки не возникает. Америки на все времена у него нет. Ну, например, об утлегерах-контрабандистах спиртного при тогдашнем суком загоне. Он пытается сделать обобщение, мол, эти бандиты проникли насквозь американскую политическую машину, а Ал Капон чикагского мэра выбирает. А сухой закон отменили через год после приезда Пельняка в 1932 году. Он не жалеет черных красок в описании американского политического процесса, но не замечает главного – его соревновательности и гласности, сменяемости политической власти. Даже про Голливуд устарело. Пельняк пишет, какой эксплуатации подвергаются голливудские звезды системой кабальных договоров. Так и это устарело.
В 1936 году кинозвезда Бетти Дэвис восстала против договорной кабалы и судилась с Голливудом. Процесс она проиграла, но создала прецедент. Договорная система была пересмотрена, артисты высшего класса получили возможность сами выбирать, где играть, какие сценарии принимать, какие отвергать. И уж их жалеть не приходится. Голливуд заточен под звезд.
Ну вот что еще нужно сказать о книге Пельняка «Окей». В ней негативный образ Америки возникает не только от писательской манеры автора. Он укоренен в самом мировоззрении Пельняка. Мировоззрение это он к 30-м годам начал маскировать, но истинные его симпатии тут и там прорываются в его американском романе. Пельняк – почвенник, певец российских, российских, как он любил уточнять, стихий. Он даже революцию большевистскую пытался увидеть в этом образе стихии, возвращающей Россию к ее истинной допетровской сущности. Апофеоз этого мировоззрения в романе Пельняка «Голый год». И очень интересно, как отнеслись к этому сами большевики. Например, в суждениях Троцкого, который очень любил читать и поговорить о литературе.
Целую книгу выпустил в 1923 году «Революция и литература».
И эта книга отнюдь не лишена интереса. Помимо всего прочего, Троцкий умел писать. Это ни в коем случае не казенный установочный текст. Вот давайте приведем оттуда цитату. «По Пельняку национальное было в 17 веке. Петр антинационален. Выходит, что национально только то, что представляет мертвый груз развития, от чего дух движения отлетел, что проработано и пропущено через себя национальным организмом в прошлые века. Выходит, что национальный только экскременты истории, а по-нашему наоборот. Варвар Петр был национальнее всего бородатого и разузоренного прошлого, что противостояло ему. Декабристы национальнее официальной государственности Николая I с ее крепостным мужиком, казенной иконой и штатным тараканом, большевизм национальный Врангеля, что бы ни говорили идеологи, мистики и поэты национальных экскрементов». Конец цитаты. При этом не следует забывать, что Троцкий Пельника скорее хвалит, большой интерес в нем находит. А сам же Троцкий считал, что смысл русской большевистской революции именно в том, что она преодолевает исторические стихии, вносит разум в исторический процесс. История вообще идет по таким ступеням рационализации бытия. Маркс увидел разум в движении экономики к социализму, Дарвин в природной эволюции, а Фрейд дает оружие и метод рационального прояснения психических процессов. В общем, Троцкий – типичный представитель, можно даже сказать, последний яркий представитель мощного движения просвещения, воюющий со всякого рода романтическими реакциями. Троцкий был уверен, что можно просветить человека до такой степени, что он утратит свои животные или антисоциальные инстинкты. Увы, с рациональными стихиями царям не совладать, и большевистским просветителям тоже. Вот Сталин с его безумным, выходящим за рамки какой-либо целесообразности террором, и был ответом Троцкому. Вывод. Человека рационализировать нельзя, но институты общественной жизни можно, что и сделано в Америке.
Ну не пора ли нам вернуться к Пельнику, к его американскому роману?
Ну вот на этой теме мы как раз и возвращаемся. Пельняк пишет о своих разговорах с Теодором Драйзером, который спрашивал его именно об этом. Может ли социализм изменить природу человека? И Пельняк, хотя не очень аргументированно, но в положительном смысле отвечал на этот вопрос. Антисоциальные инстинкты, мол, можно уничтожить так же, как уничтожены бациллы всяких заразных заболеваний. Иммунология, мол, создала буржуазная наука, а человека в его психике перестроить социализм. Это реминисценция из Троцкого, конечно. И очень бледно выглядит Пельняк в таких им воспроизводимых дискуссиях. У него то и дело прорываются глубинные его симпатии. Описывая Ниагарский водопад и всячески его прославляя, он не применит упомянуть о том, что его шум заглушает производственные шумы соседственных заводов и фабрик. И вообще воздух на водопаде чище. Или морское путешествие. Пароход с балующими буржуями он ругает, а океан хвалит.
Но это почти блок. Есть еще океан.
Вроде того. Или в одном месте он дает как бы лирическое отступление о том, как волку невозможно жить на скалах Манхэттена.
Да, у Пельняка есть роман «Машины и волки». Это он самого себя вспоминает. А что касается волков, то в Америке достаточно природных ресурсов для зверей. Вот на севере штата Нью-Йорк, в Адирондакских горах, полно медведей. Да и койоты в Манхэттен постоянно наведываются. А всего в Нью-Йорке постоянно обитают представители 300 видов дикой фауны. Это если не считать тараканов.
Вообще, всякий раз, когда Пельняк считает нужным продемонстрировать свою советскую правоверность, он звучит фальшиво. Вот, например, он в Калифорнии посетил русскую секту прыгунов и всячески ее дезавуирует. Ложь. Сектанты Пельняку нравились, и все это в России помнили, и никого он обмануть не мог. А все его рассуждения об американских рабочих и как они готовы к классовой борьбе, и как лидеры предательских желтых профсоюзов отводят их от этой борьбы, все эти рассуждения просто убогие, пустые, декларативные. А факты, которые он в связи с этим сообщает, говорят как раз против советской догматики. Пельняк. Гомперс, вождь Американской Федерации Труда, обманул рабочих, уговорив предпринимателей наделять их акциями. Мол, хотят купить классовый мир. А чем мир хуже войны, даже и в рассуждении классов? Спросит нынешний читатель. Вот в Советском Союзе культивировали классовую психологию и вырастили многие поколения агрессивных невежд и хамов, готовых в ненависти своей воевать даже с украинцами, вот уж без всякого сомнения, братьями. Резюмирую. Так называемый американский роман Пельняка говорит больше о Пельняке-писателе, чем об Америке. И о стилистике его, и, что много печальней, о его судьбе. Как бы он ни имитировал советскость, его это не уберегло от судьбы жертвы коммунистического террора. И вывод в отношении Америки такой. В ней Пельняк сохранил бы и жизнь, и возможность писать, что ему хочется, а не приспосабливаясь к требованиям демонской власти. Однако вот что еще хочется сказать, и скорее в плюс Пельнику. В одном месте он прибегает к автоцитации. Было у него в одной книге рассуждение о каменной бабе, о ее величии и о том, что муравьи, ползающие по ней, этого не видят. «Нужно встать в рост красоты», — говорит Пельняк. И намек тут довольно ясный. «Встаньте в рост Америки, и вы увидите ее величие».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний «Американский час» завершит очередной выпуск авторского радиоцикла «Необыкновенные американцы», в котором Владимир Морозов разговаривает со своей богатой соседкой.
На дороге номер 10, недалеко от шоссе 9Н, стоит большущий дом, второй этаж которого опоясан крытой верандой. От прочих домов деревни Каринф его отличают не только внушительные размеры, но и то, что он сделан из бревен. Обычно дом в американской провинции – это сборные конструкции. Строить из бревен дороговато и долго. Но главное отличие в том, что метрах в 30 от дома красуется здоровенная под стать дому солнечная батарея, состоящая из 40 панелей. Если учесть, что деревня находится за 300 с лишним километров к северу от Нью-Йорка, да еще в горах, то можно догадаться, что зимы тут свирепые. Явно не Флорида. Кому же взбрело в голову поставить солнечную батарею?
Because our electricity bill was very high.
Я поставила батарею, потому что счета за электричество стали слишком велики. Раньше это стоило мне по $300 в месяц. Но потом киловатт стал вдвое дороже, и в месяц я заплатила $685.
A month it was $685.
Рассказывает хозяйка дома Тони Долоренцо. Сам я даже зимой плачу за электричество меньше $100 в месяц. Но у меня не домище и даже не дом, а коттеджик. Жилой площадью раз в 10 меньше этого строения. И расходы энергии небольшие. Свет, ноутбук, холодильник, микроволновка, стиральная машина и, наконец, электронагреватель для душа. У Тони Долоренцо все это есть, но в большем масштабе. Компьютеров 2 и 2 холодильника. Скажите, Тони, вы что, обогреваете этот дом с помощью электричества?
No. Oil furnace, hot air.
Нет, с помощью мазута. Он горит, нагревает воздух и гоняет его по дому. Почему я расходую так много электричества? На веранде у меня есть джакузи, туда уходит много энергии. Да, конечно, солнечные батареи тоже недешевы, но я плачу за них всего $144 в месяц. Почему так мало? Потому что я купила панели в рассрочку, то есть практически за все заплатил банк Найсерда. И для меня вышло не так уж дорого. И еще я получаю льготы по уплате налогов. Тони, я сразу всю эту вашу арифметику не просек. Давайте поподробнее. Сколько стоили ваши солнечные батареи?
I believe it was 47,600.
Это было 47,600 долларов. Да, немалые деньги. Но банк Найсерда поощряет тех, кто ставит панели в первый раз, и тут же вернул мне $11,000. Это уменьшило цену до 36 тысяч. тоже недешево. Но банк дал мне еще и рассрочку на 15 лет. За эти 15 лет, опять-таки в качестве поощрения за то, что я ставлю солнечные батареи, Федеральное налоговое управление возьмет с меня налогов на 13 тысяч меньше. Все это фактически снижает цену солнечных батарей с 47 до 23 тысяч. То, что Тони Долорензо называет банком, на самом деле управление правительства штата Нью-Йорк. The New York State Energy Research and Development Authority, в сокращении NYSERDA. Это управление помогает финансировать все энергосберегающие технологии частных бизнесов и отдельных граждан. От NYSERDA Тони и получила в долг 23 тысячи долларов, менее чем под 3,5%. Пока Тони все это мне растолковывает, рядом с нами дремлет огромный 80-килограммовый мастиф. Вид у зверя устрашающий, зовут его, соответственно, Брут. Хотя ничего брутального в нем нет. У этого гиганта сердце карликового пуделя. Об этом первыми догадались живущие в той же комнате кошка и кролик, которые обожают залезать на пузо гиганта, когда он дремлет на боку. Здесь им теплее. Мастиф дышит так громко, что я опасаюсь за качество звукозаписи и умоляю 9-летнюю дочь Тони Анжелину увести зверя на веранду. Брут послушно за ней уходит. «Громко дышит», — смеется Тони. «Да вы бы послушали, как он храпит!» «Тони, но если солнечные батареи так выгодны, то почему я не вижу их возле каждого дома? Может, у вас просто денег кур не клюют? Где вы работаете и сколько получаете?» Я работаю в доме инвалидов, помогаю умственно неполноценным людям. Учу их ухаживать за собой, готовить еду, мыться. То есть прививаю им навыки самостоятельной жизни. Сколько мне платят? 3,5 тысячи долларов в месяц. Но у меня двое иждивенцев, дочь и старенькая мама. Почему я первая в деревне решила вложиться в солнечную батарею? Я не знаю, потому что я такая смелая. Смелости придает и то, что в той же деревне она владеет тремя небольшими домами, которые сдает жильцам. Это приносит Тони Долорензо добавочные 2000 в месяц и позволяет не слишком думать об экономии. Возле дома небольшой летний бассейн и внедорожник Honda CRB. Эта модель стоит 30 с лишним тысяч долларов. Хозяйка возит себя на работу в соседний городок за 25 километров от дома. Поэтому на случай снегопада у машины все 4 колеса ведущие. Хотя даже зимой у нас в горах Адирондак многие ездят на небольших и дешевых Toyota Corolla или Ford Focus. Дело в том, что дороги в американской провинции чистят, как правило, лучше, чем в городе Нью-Йорк. Зимой проснешься ночью часа в 3, а за окном уже один за другим ползут по шоссе бульдозеры. Их фары с трудом пробивают густой снегопад. Тони, а чьи это призы на полках? Вот те с фигурками танцующей девушки. Это награды Анжелины за победу в бальных конкурсах. Да ей 10 еще нет. Когда она успела заработать столько призов, она начала танцевать с 3 лет. Танцует девочка и нагишом, прямо на полузасыпанной снегом веранде, после того, как они с матерью хорошенько прогреются в джакузи. Я забираюсь в эту ванну, когда снаружи минус 20 градусов. Над водой пар столбом, он тебя и согревает. Вода плюс 40 градусов по Цельсию. На лето я ванну опустошаю. Остальное время вода всегда теплая, иначе ее потом долго нагревать. Поэтому я и платил такие большие деньги за электричество. Конечно, джакузи — это не предмет первой необходимости, а роскошь. Ни у кого в деревне такого нет. Джакузи, конечно, есть, сам видел. Но не на свежем воздухе, а в ванной комнате. И обычного, а не как у Долорензо, двойного размера. Тони, так может вы родом из какой-то богатой аристократической семьи, и вам досталось солидное наследство? Кем были ваши родители? Отец рабочим на бумажной фабрике. Мама швеей на фабрике рубашек. Фабрик давно нет. На месте последней памятная медная доска. Это возле универсама. А мой покойный муж был сварщиком. Неплохо зарабатывал. Он еще старые машины чинил и продавал. У нас такой большой дом, потому что мы хотели завести кучу ребятишек. Да вот не судьба. Купили дом уже в готовом виде, а потом настроили второй этаж. Муж сам и строил. Тимоти был на все руки мастер. На стенах оленьи рога. Муж был охотником. Висят еще доски с резьбой по дереву. Зимняя луна над нашими горами. Сова на ветке сосны. Тут и там на темных бревенчатых стенах развешаны предметы старинного деревенского обихода. Коса, серп, 2 керосиновые лампы, которые были в употреблении лет 100 назад. Тони, откуда вся эта старина? Досталась по наследству?
I'm a collector of stuff. I love it.
Я люблю старые вещи и все собираю как старьевщик. Летом у многих во дворе распродажа. Вот это просто подставка для утюга, который согревали углями из дровяной печки. А это лучковая пила, какой работали, наверное, даже не мои родители, а деды. Видите, тут полотно пилы растягивается простой веревкой. Старинный ручной бур для подледного лова. А эти высокие тонкие стопки? Нет, это не древность. Их выдают на океанских лайнерах, когда ты там выпиваешь. Мы с мужем часто путешествовали, побывали почти на всех Карибских островах. Отправлялись из Нью-Йорка, из Флориды. Мы с дочерью и после смерти Тимоти часто ездим во Флориду. Анжелина там и плавать научилась. Когда муж еще был жив, мы ездили каждый год. Катались по Флориде на мотоцикле. У Тимоти был Харли, последней модели. И мы везли его с собой на специальном крытом прицепе. Я знаю место, где окончил свою жизнь могучий мотоцикл вместе со своим хозяином. Там, где моя улица Западной горы ныряет под мост заброшенной железной дороги и переходит в авеню имени Гамильтона, на резком повороте шоссе ограждает толстый металлический брус. В него и врезался Тимоти де Лоренцо. Сейчас там метрах в трех от дороги стоит большой деревянный крест с висящей на нем выгоревшей бейсбольной кепкой. Мой муж умер 10 лет назад. У него было больное сердце, и оно отказало, когда он ехал на мотоцикле. Приступ не стал ждать еще 5 минут, пока Тимоти доедет до дома. Я была беременной, когда он погиб. В довершение экскурсии по дому Тони подводит меня к электросчетчику. Такой и у меня есть, смеюсь я. Но мой, возражает Тони, крутится в обе стороны. Я не плачу за электричество, оно свое, домотканное. Летом, когда расход энергии небольшой, счетчик крутится в обратную сторону. Отмечает не сколько энергии потрачено в доме, а сколько ее отправили солнечные батареи в общую сеть. То есть батареи работают как небольшая частная электростанция. И зимой Тони станет получать от сети свою собственную энергию, которую накопила впрок. «Хозяйка, а как часто вы стрижете газон?» «Никогда», — отвечает она. «Соседские пацаны приходят и стригут. Почему не сама?»
«Я
не хочу этим заниматься. У меня хватает других дел. Каждый день хожу на работу. У меня на руках мама, которой 89 лет. Ее надо отвезти к врачам на приемы, на процедуры. У дочери проблемы с чтением. Так что дважды в неделю я вожу ее к специальному учителю. Сколько плачу за стрижку газона? $25 за визит. Они управляются за час».
That much. I paid like $25 every time they come.
And then someday, with all my might and all my might, I'm gonna learn to read and write. I'm gonna see what there is to see. So if you go from nowhere on the road to somewhere and you meet anyone, you'll know it's me. I'm gonna move from place to place and find a house with a golden stair. And if that house is red, then as a big brass bed, I'm there.
Нах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Борис Парамонов и Владимир Морозов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
Like roses and clover, then tell him that his love. Cheers.